Добрый вечер. Спасибо за теплый прием. Итак, сегодня будет тема у нас «Наука взаимоотношений». Может быть, можно войти в зал? Есть какие-то места еще? Собственно, это является сутью любого знания, ключом к любой области знания. Так говорится в древних книгах, что главная наука – это наука о человеке и взаимоотношениях. Если человек понимает суть этой науки, он добивается успеха в любой области – профессиональной, семейной, социальной, общественной, культурной, политической, научной, в любой. Итак, по предсказаниям древних книг, согласно предсказаниям, поскольку время циклирует, повторяется, то нынешнее время характеризуется тем, что наука взаимоотношений утрачена. Считается утраченной сейчас. И я узнал недавно, что сейчас в Америке тоже около 80% разводов. Поднимается эта цифра по всему миру, увеличивается. При этом работают целые институты мира над этой проблемой гармонизации двух личностей в семье, мужчин и женщин. Как вы видите, пока безуспешно. Не знают как. Не знают как сгармонизировать, как сохранить эти отношения, хотя бы сохранить, не говоря уже о том, чтобы как-то их улучшать, развивать, доводить до какого-то совершенства. Об этом даже речь сейчас не идет. Уж хоть что-то бы было бы, какая-то основа. И если человек имеет все необходимые знания для поддержания себя, скажем, он способен зарабатывать, поддерживать себя, это главная функция сейчас считается образование, цель. Дать возможность человеку понять, как поддерживать себя, профессию, дом, семья. Большая часть у нас интересует финансовая сторона в этом вопросе. Но, согласно ведам, финансовая сторона не является первостепенной. Она вторичная, если даже не дальше еще. Она зависима от взаимоотношений. Как в народе говорят, не имею 100 рублей, имею 100 друзей. Как бы там, отклик еще тот древний, ведический. Сейчас мы этим почти не пользуемся, потому что мы знаем, что все-таки 100 рублей надежнее, чем 100 друзей. Дружба не очень надежна в нынешнее время. Брак не очень надежна в нынешнее время. Американцы, муж и жена, у них, как правило, я не знаю, все ли так, но, как правило, мне рассказывали об этом, они имеют два счета в одной семье. Счет жены, счет мужа, независимый. На всякий крайний случай. И также старшие родственники, когда женят своих детей, и они тоже думают об этом. Если в случае чего, мы должны предусмотреть это, чтобы мой ребенок не остался ни с чем. То есть они заранее уже должны предусмотреть на случай, раз не уверены. Нет такой веры, нет такой убежденности, нет твердости в этих вопросах. Именно в личных отношениях мы не уверены. Отсюда недоверие и страх. Люди больше хотят жить гражданским браком, так как-то надежнее, кажется, свободнее, спокойнее. Не слишком обязывать себя. Это называется на санскрите то, о чем мы сейчас говорим, дхарма. Очень сильное слово, важнейшее слово. Собственно, сейчас оно тоже утрачено, понятие очень глубокое. Дхарма имеет много значений. Это цель, путь, долг, прибежище, религия, природа. Если мы увидим вокруг природу, то мы скажем, все это есть дхарма. Что это такое? Все, что вы видите, дхарма. Вода жидкая, это неотъемлемое свойство, верно? Подразумевается. Это и есть вот дхарма. Вы видите не просто воду, а видите ее свойства, по свойствам называете. Вот это свойство слова называется природа или дхарма. И отсюда ее предназначение, понятно. Видите, да? Дхарма, предназначение, путь, природа, свойства, синонимы. Камень твердый. Это его свойство, дхарма, вы видите дхарму. Воздух газообразный, тигр – хищник, Так, это его свойство, неотъемлемое, ну, уважающий себя тигр, но он должен быть хищником, правильно? Если он не хищник, ну что за тигр такой? Это уже не тигр, нет. И так далее. То есть везде, все мы видим свойства, и они не меняются, заметьте, в природе. Они твердо установлены. Камень не бывает ни с того, ни с того, так размягчается, знаете, ну надоело ему. Или вы сажаете, скажем, репу, а вырастает капуста. Ну, для разнообразия надо быть. Нет, все очень твердо. Твердо. Каждое живое существо твердо соответствует своей природе. То есть им не свойственно лгать никаким видом жизни, кроме человека. Так написано в древних книгах. Единственное существо среди всех, которое лжет, это человек. Имеет это свойство. Имитировать дхарму другого. Приспосабливаться к каким-то обстоятельствам, лицемерить, скрывать что-то, иметь двойное дно и прочее. Каждый в себе. Поэтому наука взаимоотношений начинается с себя самого, самопознания. Какая же моя дхарма? Я. Дхарма – синоним счастья. Видели угрюмых людей на улице? Видели, правда? Почему? Веды говорят, дхарму не исполняют. Поэтому у них нет сил жить дальше. Наверняка вы даже встречались с людьми, которые и жить не хотят, или уже ушли из этого мира, бросили вызов. Какой? Какая причина? Дхарму не выполняют. Смотрите, лес, то есть тигры живут в лесу. Считается, что тигр защищает лес, а лес защищает тигров. Вот такие отношения. Если человек защищает дхарму, выполняет свой долг, то дхарма защищает его. Беспокоиться ему не о чем. Что дхарма – это самое емкое понятие. Мы даже не знаем, что оно включает в себя. Буквально все. Сарва, слово говорит. Все. Если вы находите прибежище в дхарме своей, вы подключены к Вселенной. Начинаете жить по закону Вселенной и познавать их таким образом. Не путем книг информации, а через собственный жизненный путь. Тот долг, который нам выделен природой, временем, если мы правильно его исполняем, мы постигаем невероятные, удивительные вещи. Каждый человек, следуя дхарме, достигает совершенства. Так написано в Ведах. Это начало науки взаимоотношений. Есть другой момент науки взаимоотношений. Это культура. Так, еще один аспект дхармы, культуры. Она выражается в трех моментах. В отношениях к живым существам, окружающим нас, любым, к чужой собственности и непосредственно к женщине, к противоположному полу. Этим определяется уровень культуры в обществе людей. Как они смотрят на других живых существ разного типа, как они смотрят на чужую собственность и как общаются с женщиной. Что говорит Веда? Культурный человек смотрит на других живых существ и желает им того же, что и самому себе. Так он с ними общается, как хотел бы, чтобы общались с ним. Первый момент культуры. Второй момент. Он смотрит на чужую собственность. Как? На что? На мусор. Равнодушно абсолютно. Если это кому-то принадлежит, это уже неинтересно. Все. Это не мое. Мало ли, что там валяется вокруг. Это не мое. И он смотрит на чужую жену, как на мать. Сейчас мы видим, отношения сильно меняются. Очень трудно современному человеку видеть в чужой жене мать. Чужая жена, как правило, привлекательнее, чем собственная. Нынешняя. Более привлекательная. Чужая жена быстро надоедает. То есть своя жена быстро надоедает. А чужая жена интересна. То есть человеку сейчас как никогда более присуще чувство собственности. Вот отсюда строятся отношения. Хотите понять человека, поймите две концепции в нем. Кем он себя считает и что он считает своей собственностью. Вот и все. Все будет понятно. Группа психологов исследовали Буша. Знаете Буша? Ну тот самый известный Буш, все его знают. Интересные заключения. Заключения очень потрясающие. Даже опасное немножко заключение. Для Буша, оказывается, слово. Буш, Бог, Америка равнозначны. То есть им занимались психологи, проводили всякие с ним тренинги и выяснили, что для Буша, как он понимает себя, Америку, Бога – это знак равенства между этими понятиями. Заключение было – опасная психология, грозит опасностью. Вот с чего начинается наука взаимоотношений. Кем же я себя считаю? Мы все же глядим в Наполеоны, двуногие твари – миллионы, для нас орудие одно, Пушкин написал. Тут он писал, тут философия Раскольникова, Достоевский еще писал. То есть ложное «я». Оно всегда либо слишком большое, чем есть на самом деле, либо слишком маленькое. Но никогда не отвечает нашему истинному уровню. Это ложное «я», ложное «аханкара». Пример аханкары. Все, что мы с вами считаем в этом мире своим, из себя материальным телом, это аханкара, источник аханкары. Потому что это говорит, личность нематериальна, она душа, духовна. То есть истина о себе скрыта в глубине нашего сознания, где-то. Покрыта разными о себе представлениями, которые постоянно могут меняться. Как если хамелеона посадить на какую-то поверхность предмета, он примет точно такой же цвет. Здесь он будет коричневым. Там он станет серым на этом ковре. На стене он станет таким желтоватым, точь-в-точь. И черный цвет приобретет на этой колонке. И, дорогой хамелеон, скажи, ты какого цвета сам? Трудно сказать, правда? Смотря где я нахожусь, что вы имеете в виду? Это я разный. Это отождествление себя с тем, где я сейчас нахожусь. Я сейчас нахожусь в зале, значит, здесь кто я? Слушатель. А я лектор. А надолго ли это будет? Выйду на улицу, я уже прохожий, видите, все изменилось. Сел в троллейбус, пассажир. Пассажир, платили билет? Меня спросят. Говорю, да я лектор. Нет, здесь ты не, ты здесь пассажир, просто нужно платить. Говорю, нет, я лектор, это мне платят все, наоборот, понимаете? Я уже не могу это заявить, там все меняется, видите. А приду в больницу, ты больной. Да я не больной, я лектор. И только что был пассажиром, уже стал больным, смотрите. Приду домой, мама, папа, мне говорят, папа. Да нет, я больной, только что в больнице. Итак, я ношу так много обозначений, если мне спросить, кто же сам без этих обозначений? Я был лектором, был прохожим, был больным. А кто этот я-то, который был всем этим? То есть веды говорят, напоминают, что найдите глубинную суть себя, и вы найдете свою суть, свою дхарму, свою позицию, точно определите ее. Почему это существует ложное эго? Вот есть пример. Осел. Осел в ведах – животное, олицетворяющее ложное эго. Глупость. На санскрите мутха, значит осел, мутха как глупец, тоже самое. Как мы в русском говорим, какой-то. Считаем глупым, говорим осел. Ну, у нас это очень оскорбительно. Вообще-то немножко так это ласкательно немножко в ведах. Мутха. Потому что мутха, он симпатичный еще такой. У него уши такие, знаете, такой. Он маленький, конечно, можно работать на нем тяжело, он такой хороший. Просто глупый. Он труженик, ну что плохого в нем, но тупой просто. И вот этот мутха наблюдает у себя во дворе. Хозяин приходит с работы и собачку гладит сначала. Ко мне вообще не подходит. Знаете, как они ревнивые ослы? Не видите? Здесь нет ослов. Нет, я имею в виду настоящие ослы. Они вообще ревнивые. Если вы в присутствии осла будете гладить собаку, а осел будет начинать прыгать вот так вот. Будет стараться тоже что-то делать, чтобы к нему тоже внимание какое-то было. Будет кататься так по земле, вот так вот ноги вверх, будет кричать страшно. Они такие ревнивые, любят тоже ласку, но им обычно не дают ласки ослам. Никому в голову не придет ласкать осла, знаете, там. Вот это все история. Наблюдают эту историю, как хозяин приходит каждый день с работы, гладит собачку, разговаривает с ней, играет, смеется, веселится, а ко мне не подходит. И думает, почему так? А, так понятно. Она сама подлиза. Она же сама бежит к нему. Вот я стою и жду, о, какой же я осел. Она сама бежит к нему, режет ему лицо, руки вот хвостом виляет так, и поэтому он ее гладит, играет. Я тоже сделаю так же, как собака. И так хозяин приходит с работы на следующий день, осел выбегает. Хвостом машет, бежит к хозяину, копыта ему на плечи. Языком в лицо, заорал, как сумасшедший. Хозяин перепугался, говорит, загони этого осла палками в сарай, с ума сошел осел. Побили несчастного. Вот он там и думает, что ж такое, почему такая несправедливость? Собаку гладят, меня бьют. Итак, у каждого из нас есть природа, но есть и зависть. Согласны с этим? Это также в нашей природе есть, но это недостаток природы, это не природа, а нечто наносное на нас, неестественное, потому что мы от этого страдаем. Видите, как едят два шакала рядом, а тут нет шакалов. Но вообще есть история про шакала. Шакалы имеют такое свойство. Они вот один ест кусок здесь, другой тоже ест кусок. Так едят здесь куски. При этом, когда шакалы едят, они не смотрят на свой кусок. Смотрят на чужой кусок. Понимаете, о чем я говорю? И вам кажется, что кусок лучше, чем мой кусок, на самом деле. Всегда так кажется, что в чужом дворе трава зеленее. И в конце концов, когда они едят, они настолько начинают сердиться, настолько гневаться, настолько уже они достигают предела, что начинают грызться вот так друг с другом, бросают куски, начинают драться, 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 потом меняются кусками и доедают. Это зависть называется. Я помню, что в детстве, когда сидел за столом, я все наблюдал, у кого что в тарелке. Почему мои сестры это, у меня вот так, и мне бабах мать под затыльник, смотри в свою тарелку, говорит. Сюда смотри, туда смотреть не надо, вот тут. То, что есть, то ешь. Так он учил меня не завидовать. Однажды я был на Медео с дочерью, дочь позвала меня. Говорит, поедем на Медео, на коньках покатаемся. Я вспомнил, что на коньках не катался уже больше 30 лет. И на самом деле, ну, надо отдохнуть, я все сижу, пишу что-то там, не двигаюсь. Поехали на Медео, Алма-Ата. Горный каток, там, воздух, там, музыка, люди все катаются на коньках. И, ну, я еще не дошел от писательства, от книг, я все наблюдаю, все подмечаю. И вижу, что на катке никто не может толком кататься на коньках. Большинство людей. Но они, конечно, едут куда-то, не знают, куда приедут вообще. Понятия не имеют, где они остановятся и с кем они столкнутся. Они, знаете, и так они падают иногда все. Такая забавная ситуация. Но при этом они вдохновлены все. Поднимаются и снова стараются, и снова все стараются. И там, на этом катке, было всего 2-3 человека, которые показывали высший пилотаж фигурного катания. И так у них все легко получается, знаете, просто, ну, мастерство. И музыка, знаете, впечатление. И люди тоже так разбегутся, раз, и бабах! И фигура у них такая какая-то, и они все такие вот нескладные. Но пытаются, они стараются. Я вспомнил, что написано в Ведах. Там общество людей наших. В этом мире несколько людей имеют настоящий успех. Настоящий успех. Материальный успех имеется в виду. Ну, богатство это имеется в виду. Ну, желания их выполняются материально. Положение социальное, красота, здоровье. Редко, когда все это вместе совпадает. И единицы людей достигают этого успеха, но у них такая проблема, о которой никто не знает. У них проблема, что делать дальше. Они в тупике. То есть это серьезная психологическая внутренняя проблема. Внешне все хорошо. А внутри время приходит депрессия, они даже жить не хотят. Представьте. Значит, это интересный вообще момент. И я до какого-то момента не знал об этом, но однажды в Москве мы познакомились с одним очень богатым человеком, чтобы я как-то помог ему. Насколько богатый, не буду говорить, все равно не поверите. Таких денег не бывает, мне кажется. Но вот у него были такие деньги, есть такие деньги. Я спросил заранее, а какая у него, в чем у него проблема-то? Проблема в том, что он не может увеличить капитал. Я говорю, а как же это проблема? В чем тут проблема? У него же достаточно капитала, на правнуков хватит. Зачем об этом беспокоиться? Говорит, вы не понимаете психологии богатых людей. Им нужно развитие. Развития-то нет. Они в тупике. У них все есть, а развития нет. Я говорю, что такая серьезная проблема? Что я представляю, если у меня были такие деньги, ну разве я был в тупике? Они говорят, проблема такова, что он сейчас, у него почки отказывают. И так это веды правы. Серьезная проблема. На вершине бытия находиться сложнее всего психологически, если мы не знаем, что делать дальше с этим. Знаете, ко мне приходит много из семей богатых людей, и они всегда жалуются, что происходит с детьми, это ад в семье, как правило. То есть эти же деньги или причины серьезных страдания. Поделить их очень трудно, очень сложно, собственно, разделить. Всегда конфликты. Всегда склонность есть к злоупотреблению, богатству именно у детей уже наследников, как таковых. И да, я говорил об этом человеке, об этом катке. Да, Ну вот есть люди, которые достигли высокого положения, но они находятся в тупике. А все остальные, говорит, в советах люди подражают им. Вот как этот каток. Несколько мастеров, остальные просто подражают им, думают, что нужно стать такими же людьми, как. Но в соответствии с ведами человек должен стать самим собой. Вот очень трудная задача. Если я говорю «станьте самим собой», то мы, как правило, вообще не понимаем, о чем речь идет. Вообще непонятно, что значит быть самим собой, каким это быть самим собой. Вот это мы не знаем. Кто же я? Я могу знать все об этом мире, но если не знаю, кто я, много взаимоотношений утрачено. Знаете почему? Представьте себе. Я знаю, что есть Москва, я даже знаю, где она находится. Я знаю, что есть Владивосток, я даже знаю, где он находится. Я знаю, где Египет, Африка, Америка, я все знаю. По географии, хорошо. Могу карту раскрыть, и все знаю. Но теперь представьте, что я не знаю, где я нахожусь. Я не могу достичь никакой цели. Ни Москвы, ни Владивостока, ни Египта, ничего. Вот современное положение, знание напоминает вот эту ситуацию. Что мы много информированы, но мы не знаем точки отсчета. С чего мне начинать? Кто же я? Я пытаюсь начинать с того, что мне не свойственно. Вот я упал в этом месте, вот здесь, споткнулся и упал. А подняться хочу вон там. Это же не бывает такого. Там не упал, там поднимайся. То есть нужно понять, каково же мое положение. Потом об этом поговорим сегодня. Как же определить свое местонахождение? Как в «Матрице», помните, нужно найти местонахождение этого, этой личности, иначе как вы спасете? Итак, местонахождение определяется по уровню сознания. Не по социальному положению, не по рождению, не по богатству, не к признанию людей, не по количеству последователей, не по каким-то высоким философским идеям, а по уровню сознания. Уровень желания определяет положение человека. Чем человек наслаждается? Вот что определяет его уровень сознания, его положение. Вкус жизни его. Чем он наслаждается? Кто такой негодяй по определению? Тот, кто наслаждается какими-то отвратительными, низкими, извращенными вкусами, верно? Так можно сказать. Это негодяй. У него вот такая есть тяга. Он это скрывает, потому что многим это не нравится, как он наслаждается, но он склонен к этому. Вот. То есть это определяется по уровню его вкусов. И в ведах определяется 5 уровней сознания в целом. Теперь давайте поищем себя здесь. Я вкратце расскажу о них. 5. Платформ. Первая, самая первая ступень сознания – это осознание своей зависимости от пищи, от ее вкуса и калорийности, питательности. То есть это дает мне жизнь, пища. Так. В соответствии с этим я могу сделать вывод, что пища – самое главное в нашей жизни. В общественном смысле это называется уровень материально-техническая база. Так веды объясняют. В широком масштабе это можно, этот принцип. Она, смотрите, называется Анна-Майя. Анна-пища. Майя-энергия. Мы зависим все от пищи, поэтому мы должны работать, много трудиться, создавать, делать заводы, фабрики, там все что угодно, чтобы организовать вот этот принцип принятия пищи. Саму пищу и принцип ее принятия. И мы достигли потрясающего развития в этом отношении. Посмотрите. Сколько типов столов в магазине? Сколько типов сервизов, кружек, ложек, чашек, чтобы просто поесть. Как все много, как все сложно. Целая культура существует еды. Есть одна семья в Англии, ее показывали где-то, я какой-то фильм смотрел о человеке, там она тоже есть сюжет об этой великой семье, потому что они миллиардеры. И они известны были тем, что каждый день на их столе стол у них был, может быть, с половину этой сцены, что-то такое, вот большой зал, вот такой огромный стол, и каждый день в обеденное время на столе есть пища, вся пища мира, которую едят люди. Это их принцип. Вся пища мира. Не знаю, на самом деле, все ли они могли так это собрать, но так сказано было в микрофон. И, конечно, они не могут съесть такой стол, верно же? Там включили камеру и сняли их обед. Приходят люди все в костюмах, подтянутые, идеально выглядят, без эмоций, не улыбаются, смотрят на этот стол вот так. Так, что мы тут еще не ели? там и лягушки, и устрицы, и морские ежи, ну все, все, что люди едят и готовят каким-то образом, все на этом столе, вегетарианское, мясное, ну все, что, и немножко человеченки, ну, то есть это тоже, тоже едят. Можно как-то законно, видимо, добывать такое, богатые могут. Собственно говоря, в Америке был ресторан такой, где ели абортированных детей. Они уже никому не нужны, собственно, не нарушаете закона. Да, факт. Вот по этим вкусам пищи можете определить уровень сознания. Они могут быть богаты, кажутся очень возвышенными. Нет, по выбору пищи, Веда говорит, поймете их уровень сознания, что он ест именно. Вот что он ест, о том он и думает. Пища, тело состоит из пищи, а свой интеллект очень важен. Если хотите возвысить свою платформу вообще бытия, внутреннюю свою жизнь, пхаву, счастье, скажем, нужно изменить все две вещи. Возвысить пищу и веру. Все. Два критерия, два основополагающих ключевых места. Веру, понимаете, как можно выше, и качество пищи, как можно чище. Все. И все существование коренным образом изменится. Вы просто не узнаете себя через несколько дней. А? Это уровень Анна-Майя. И если на уровне Анна-Майя мы заработали, у нас есть деньги, запас, есть запас также пищи, одежды, есть жилье, ну, слава Богу, мы сегодня сыты, все хорошо. Сюда мы чувствуем счастье. Это уровень Анна-Майя. Выше этого есть уровень Пранна-Майя. Это загадочный уровень для обычного человека, который живет просто вот простыми вещами. Поесть, поспать, поработать и так далее. Прана означает жизненная сила. То есть мы выше начинаем понимать зависимость не от пищи главную, а от жизненной силы, от здоровья. Моей бабушке было около 70 лет, она мне сказала крылатую фразу. Я говорю, жизнь прожила, дорогой. Я тебе скажу, что самое важное – здоровье, она сказала. Это уровень прана-майя. Иногда можно прожить целую жизнь, чтобы понять это, что очень как важно здоровье. Если нет здоровья, и пищу ты не переваришь. Если нет здоровья, ты не заработаешь денег на пищу. Ты не способен будешь. Поэтому прана-майя выше. Прана – это жизненная сила, которая циркулирует в теле. И если человек ее осознает, он находится на этом уровне. Это пранотерапия, существует руками лечить, это экстрасенсорика, всякие вот эти мистические процессы, при помощи их тонких энергий. Как в Владивостоке до меня была недавно известная женщина из Австралии, праническое питание она распространяет, дает большие залы, собирает лекции. Праническое питание, значит, питание праной, она не ест пищу обычную уже больше 2 лет. Не только она, есть несколько таких людей в мире, известных они уже их в печати, уже все, это факт. И она открыто дает такие лекции, она не ест вообще ничего и практически не пьет. Не худеет активно. И как ее спрашивают, как вы вообще не едите, вообще 2 года не едите? Она говорит, вы не понимаете, я ем, я просто ем по-другому. Я потом хочу вам сказать, что главная пища не килокалории, а прана нам нужна. Вы же не едите химические вещества. Подумайте сами. Если рассмотреть пищу как химические вещества, это серьезная ошибка. Синтетический белок, вы не будете насыщаться им, он не усваивается. Там должна быть прана, жизненная сила. Вот что настоящей пищей является. А килокалории можно взять даже из воздуха. Это те же молекулы, знаете об этом? Вот он секрет. Вы дышите воздухом, и вы питаетесь же воздухом. Это та же материя. Сколько раз вы вдохнете, выдохнете в течение дня? Это приравнивается, знаете, может приравниваться к большому-большому обеду, 3-разовому. Если уметь принимать эту энергию. И она этому обучает. Вот на уровне пранамая человек понимает, что здоровье важнее, жизненная сила важнее. Если они есть, то и пища будет. Не думайте об этом. Хорошо. Выше этого уровень гьяна-майи. Гьяна буквально означает мыслительная энергия. Видели питона? Что он бегал под жулью в поисках пищи. Носился как сумасшедший. Видели, как люди носятся по городу в поисках денег и вещей. Джунгли – спокойное место. Как же он питается? У него даже рук и ног нет передвигаться. Сила мысли. Питон. Он просто думает, смотрит на жертву. Жертва сама знает, что надо идти на обед. Пора. Время уже пришло, пора пообедать. Это известный феномен природы. Ученый говорит гипноз, но это сила ума означает. Если ваш ум очень сильный, то вы гипнотизер, вас будут называть гипнотизером. Вот когда с ним говоришь, попадаешь под давление, ничего не можешь сказать. Просто все. Это сила ума, значит. Есть такие маленькие люди, знаете, с сильным умом, они могут страх навести на массу, как Гитлер, скажем. Он мог толпу людей держать в таком внимании, что люди теряли волю. Сталин тоже был большим мистиком. Известный экстрасенс Вольф Мессинг пришел к нему на прием, он потерял волю, как только убил Сталина. То есть Сталин посмотрел на него, у него ум сразу блокировался, все, не работает. Сталин переносил операции без наркоза под ножом во время войны. И даже не стонал. И Шрила Прабхупада объяснил это, тот, кто является экспертом ведической науки, он объяснил, что Сталин настолько был сосредоточен на дела государства, что мог терпеть все, что угодно, не замечать. Это одна из форм йоги. Это называется сила ума, гьяна. Мой школьный друг попал на эксперимент к одному известному гипнотизеру Любавину, когда мы еще были школьниками. Этот гипнотизер сказал, что с этим ребенком получится хороший эксперимент очень. Он хорошо глубоко засыпает, до транса доходит. Я вам покажу сейчас кое-что уникальное, то, что редко можно показать. Он очистил луковицу, ему очистили луковицу большую. И он дал моему другу, была публика, и сказал, это яблоко. Мой друг, он, знаете, как любил яблоки, мы на севере жили. Яблоки там не видали вообще было. Мы ждали иногда посылку с Средней Азии с яблоками, там пришлют родственники. Это крайний север. И он сказал ему вот такое слово, яблоко на луковицу. И мой друг схватил и сразу откусил четверть, стал жевать во сне с наслаждением. Мы потешались, дети. Сейчас его накормят луком, дурака. Но это дурак. От него даже луком не пахло. От него пахло яблоками. Эксперимент получился. Этот Любавин сказал, не беспокойся, тут есть родственники, не надо беспокоиться, ничего страшного с ним будет. Съест луковицу, у него не будет этого лука в теле, у него будет яблочная кислота. Он сейчас съест яблоко, не беспокойтесь за него. Даже запах яблока от него исходил. Он просто пережевывал, глотал, трансформировал лук в яблоко. Смотрите, гьяна моя какая. Это ум. Сейчас современные психологи уже знают, что ум все творит. То, что вы думаете, то, что вы о будущем думаете, вы этого достигаете постепенно. Смотрите, наука, подтверждение, все, что наука планировала, все фантастические вещи, сверх, невероятные, все достигается. Это ум достигает. Только не думайте, что это единственный путь развития ума. Просто о других вещах мы еще не привыкли думать. Есть много удивительных вещей, чего можно достичь. Гьяна майя. Вот эти три платформы, гьяна майя выражается в общественном смысле как идеология. Если собрать все мысли, сфокусировать на одном желании, вы очень быстро достигаете чего угодно. Мы же коммунизм строили, мы знаем. Это быстро может произойти. Если есть хорошая идеология, страна будет очень сильная, могущественная. И как противовес, Адольф Гитлер тоже создал идею какую-то для ума. И тоже добился чудовищных результатов, успеха своего, в каком-то смысле слова. То есть это уже продукт силы ума. И значит, все эти вещи открыты. Вот три уровня сознания, видите, есть. На каком уровне мы сознания находимся, как вы думаете сейчас? Анна-майя, прана-майя или гьяна-майя? То гьяна-майя очень далеко. Это нужно уметь заниматься медитацией. Прана-майя, мы болеем, мы не знаем, что делать с этим, где взять энергию. У нас слабая прана, смотрите, не управляем праной. Собственно говоря, чтобы прану управлять, тоже нужен сильный ум. Скорее всего, большинство из нас, я извиняюсь, находится на уровне материально-экономических проблем. Анна-майя. И немножко мы слышали что-то, а прана-майя слышали больше, чем владеем. И агьяна-майя тоже, как некоторые такие, знаете, чудесные вещи. Вот, например, чудесная вещь, но которая фактом является. Улан-Удэ, Дацан. В том Дацане сейчас установлено тело монаха, который был помещен в самадхи 70 или больше лет назад. Вы слышали об этом случае? Его раскопали, и тело свежее. С запахом. Свежее, розоватое, запахи такие, благоухание от него исходит. Если вы к этому телу подойдете, вы исцелитесь. Дни даже назначены, сейчас несметное количество людей приезжает туда. Отдельно построили Дацан, самый красивый на территории монастыря. Туда приезжают также из правительства российского. Чубайс недавно был, другие У них сразу здоровье поправляется, и по службе дела идут лучше. Вот просто они к этому телу подходят, все, пытаются заказать какие-то желания, и они исполняются материально. Как это происходит? Это чудо? Это научный факт. Человек умер в определенном умонастроении, оставил тело. Вот и все. Это мистическая ситха. Ум имеет свойство делиться на части. Можете думать о многом, помещать в ум. Много, но много информации. Знаете, черепаха-мистик тоже в природе. Если рыба, если птица поддерживает своего детеныша касанием, то рыба уже взглядом может это делать. А черепаха мыслью. Она складывает яйца на берегу океана, сама уходит в океан. Все. И они без нее формируются. При помощи мысли черепахи. Это мистик. Это утверждение ведическое. И человек может делать то же самое на самом деле. Особенно мы видим это в примере родителей, матери особенно, мать и сын. Когда я уезжал из дома надолго, я 16 лет не живу дома, и поэтому мать, она переживала за меня, конечно же, как любая мать. И все самые плохие вещи никогда не писала в письмах. Я писала, что все хорошо, вот здесь вот так, я учусь, все по-прежнему. Но когда я приезжал домой, она мне все сама говорила. На самом деле, вот тогда ты болел, а вот тогда у тебя были какие-то проблемы, переживал. Скажи мне, так это все было? Я говорю, откуда ты знаешь? То, говорит, сон приснится, то, говорит, карту выброшу какую-то из колоды. И все вижу. Все просто. Вот, например, гьяна майя. Мысли, они реально существуют. Эта область сейчас не изучена хорошо наукой, это больше не традиционная наука называется. Но вы можете овладеть ей. Эта наука, для того, чтобы стать таким ученым, необходимо просто соблюдать некоторую аскезу и научиться медитировать. Это все. Я потом скажу, если кто-то захочет, какую аскезу и какую медитацию делать, чтобы вы с умом быстро-быстро сладили, нашли общий язык. Что в уме все главные противоречия, отсюда его слабость. Мы много сомнений в себе носим. Наука взаимоотношений начинается отсюда. Если у нас много сомнений, Веда говорит, не будешь счастлив ни в этой жизни, ни в следующей. Сомневающийся не будет счастлив никогда. Как знаете, вот люди говорят, мы верим в Бога. И одновременно сомневаются в этом. Правда. Мы пришли в баню однажды. У меня тут коса, там какие-то вещи. Ну и разговор всегда заходит. Люди спрашивают, что это такое вообще, а что, кто вы. Ну, а о Боге зашла речь, что в Ведах эта тема очень подробно разворачивается, как главная центральная наука отношений с миром. Божественная наука. Он сказал, ну а кто видел этого Бога? Какой-то человек сидел такой социально высокий. И я спросил его, вы хотите сказать, что Бога нет? Он сказал, я этого не скажу. А вдруг он есть? Я не верю в Бога, но на всякий случай захожу в церковь, ставлю свечку, когда никто не видит. На тот случай, если он есть. Или я верю в Бога, но и сомневаюсь, наверное, в этом. Мало ли что. Бабушка, ты веришь в Бога? Спросил ее. Что значит веришь в Бога? Раньше все верили, он сказал. Так вообще вопрос не стоял. В каждой хате были образа, иконы, в церкви все ходили. Я говорю, что же потом случилось? Ну, какие-то люди пришли, сказали, это все провокация, снимайте иконы, Бога нет. Но мы сняли. Нет, так нет, мы же не знаем. То есть мы готовы и к такому решению, и к такому решению. Как можно строить отношения с таким человеком, скажите? Ну, если он на работу приходит, ну, то выйдет на работу, то он выйдет, но он сомневается, выходить не выходить на работу. Он обещает, но сам сомневается в своих вещах. То есть главное это позиция, у нас отношения-то с Богом, сердце, с совестью мы не можем найти общий язык. Вот тут мы нестабильны, вот тут наша дхарма пострадала. Уважать себя нужно. А знаете, что такое уважать себя, если себя начинать? Уважать себя означает отказаться от всей нечистой деятельности, от всех грязных поступков. Это и значит уважать себя. Разве вы предложите кому-то, вот тебе нож, можешь убить кого-то, если тебе надо, я тебе просто нож дарю, можешь кого-то прикончить. Это будет уважительным отношением. Но почему люди сами могут такое решение принимать по отношению к себе? Иди убей кого-то, вот нож есть. Или другие вещи. Есть заповеди библейские. И тот, кто их нарушает, он не уважает себя на самом деле, этот человек. Либо уже давно потерял к себе уважение. Это говорят древние книги. С этого начинается вообще определение позиции человека. Как он относится к высшему разуму, ко Вселенной, так он такие отношения имеет и с миром людей. Интересный момент. Даже в обратную сторону, как относится к животным, так же это перенесется на человека. Знаете, как нужно смотреть на животное, на растение, на насекомое, на человека равными глазами, говорится в ведах. Вот истинная позиция. Интеллект человека такой, что может это понять, что это все живое, одна татва, одна суть, жизнь. Нельзя причинять насилие никому. То есть принцип ахимсы является наиболее разумным в науке взаимоотношений. Не причинять насилие не только боль, беспокойство даже не причинять. Вот мы должны знать, как же общаться так, чтобы не причинять никому беспокойство. Это наука взаимоотношений, этикет человеческий. Если вы идете по улице, скажем, по шумной, там пешеходы, там перекрестки, там машины, вы же все это учитываете, верно, когда идете? Вы же не можете просто идти по улице, вы должны все учитывать, не сталкиваться с пешеходами, идти на зеленый свет. И также, если мы в обществе людей, мы должны быть настолько чувствительны, что учитывать, где и кто, как, ощущать все это. И когда я теряю эту интуицию, я теряю знания. Цунами в Индонезии. Каков результат? Десятки тысяч жертв. И почти ни одного животного не погибло. Животные ушли раньше, все почувствовали. У них наука взаимоотношений не потеряна еще. Они не такие ученые, как мы, академики, но они могут интуитивно понимать какие-то тонкие вещи. И вот мы сейчас говорим об этом, что гьяна майя, вы должны быть очень внимательным, зная состояние ума людей, уже знаете, как избегать вот этих неприятностей, что каждый находится в своем умонастроении или конкретном настроении, которое меняется постоянно, необходимо чувствительность, чтобы общаться с людьми, учитывая все эти факторы. И часто бывает так, что мы говорим, а человек обижается. Чего обижаешься? Да мне там. А, я же не знал. Да, причина незнания. Причина невежества, значит. А что, неужели все это можно знать? Знать ничего не нужно. Нужно просто быть внимательным. Знание начинается с внимания. Если вы идете в школу, от вас потребует внимание, 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 внимание. Будет бить указкой по столу. Внимание. 10 лет будет бить. Внимание. Ну, еще 5 лет в институте. Еще больше внимания. И может быть что-то получится. И также, но нас не учили, как же общаться внимательно друг с другом, как решать конфликты, как из друга сделать, как из врага, то есть сделать друга, как из друга сделать врага, мы знаем, по-моему. А вот как из врага сделать друга, вот это науки нам не давали. Враг просто нужно убить, и все. И все проблемы, верно же? А как вот сделать друзьями все общество? Вот, скажем, такой совет ведический, очень важный. Запомните его. Если хотите всем нравиться, ну вы же хотите всем нравиться. Я лично хочу. Если хотите всем нравиться, просто умейте слушать людей до конца. Все, будете нравиться всем, симпатичны всем будете. Это не зависит от внешнего вида, видите. Вот такое настроение веды дается. Я надеюсь, что вы меня дослушаете до конца, и ты говоришь, мне понравится, весь зал понравится. Но поскольку вы ничего не говорили, то есть, да, вы ничего не говорили, я вам не давал ничего говорить, то я могу не понравиться, не очень понравиться. Если я не учту сейчас ваше умонастроение, вы говорите сейчас, просто вы молчите, в уме-то вы говорите. Если я не услышу ваш ум, я вам не понравлюсь. Понимаете? Все равно я должен понимать, должен слушать, слышать сейчас, ощущать зал. Необходим опыт, знания какие-то, чтобы их давать лекциям, что они могут быть неприятны, некоторые вещи, которые мы слышим сейчас. И все же нужно сделать так, чтобы встреча была очень позитивной, вдохновляющей, дающей хорошие результаты. То есть наша цель – вдохновиться на более глубокое понимание отношений науки. То есть до состояния любви дойти. То, чего мы ищем с вами, главное, то есть это кульминация развития – это большая какая-то любовь. Не то, что эта любовь сваливается к нам с неба на голову и разрушает всю нашу жизнь. Все. Есть такая любовь, согласны? Она падает внезапно, булыжником сверху. Бабах! И рожки, ножки торчат только. И все, это трюк. Я часто привожу этот пример из книги рекордов Гиннесса о большой любви одной. Одна любовь попала в книгу рекордов Гиннесса. Пара из Бразилии. Этой паре из Бразилии родственники запретили жениться. Но любовь была такая большая, что они совершили 4 попытки самоубийства. Они не мыслили своей жизни друг с другом. Первая попытка, они, видимо, видели это в фильмах, сели в машину, разогнались со скалы в море, упали. Ну, была мягкая посадка в воду, неглубоко они, даже никаких повреждений не было. Они поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и спрыгнули. Каким-то чудом ветер дунул, они не разбились. Ну, книга рекордов Гиннесса, я не знаю. Так бывает, похоже. Третья попытка была отчаянная. Они сделали большую петлю на двоих и повесились. Веревка сразу порвалась, то есть двойной вес не учли. Нам весело, а каково им было, а? Четвертая попытка была чудовищная. Два револьвера друг против друга, пока мы не три, наверняка убить друг друга. Ну и родственники тут ворвались, как в фильме, знаете, в последний момент. Вывалили револьвер и сказали, ладно, Бог с вами, будьте вместе, женитесь. Раз уж такая любовь, большая очень любовь, редкая, проверена уже четырьмя способами. Самое интересное не в этом, а в другом, что через полгода мы развелись. Книга рекордов Гиннесса есть. Это называется любовь, которая падает с неба, так бабах, и все, и рожки ножки остаются. То есть, когда любовь приходит, она ошеломляет все, переворачивается, когда уходит, мы видим, что ничего не осталось, все. Даже друзья отвернулись. Бывает такое, разрушающая сила бывает. Это тоже наука взаимоотношений. Как вести себя, когда нас переполняют какие-то эмоции, любви или гнева, или зависти. Эти эмоции будут очень сильные. Как это все контролировать и направить в нужное русло? Мы сейчас говорим об уме. Ум такой сильный, смотрите, потрясающая сила, невероятная. Если вы направите в одну точку, вы обязательно получите то, что хотите. Если будете верить, конечно. Просто подумайте, о чем мы большей частью думаем. Мы, конечно, хотим чего-то хорошего, но большей частью о чем мы думаем? О какой-то ерунде. Вот в это вся жизнь наша в ерунду превращается. Это известно сейчас. Сейчас современные психологи уже поймали эту суть извед. Это из ведических книг. И развивают эту тему сейчас. На современный лад, то есть на языке уже науки современной. Называется психология. Совсем недавно еще вообще не знали, что такое ум даже. Как его отличить от чувств и разума. Сейчас уже пишут такие трактаты, потому что в ведах это абсолютно ясно все изложено. Поэтому опираемся на эту науку. Она очень хорошо работает. Но высшего ума они не знают, что. А вот мы знаем. Я тоже не знаю, но веды знают. Веда говорится, что высшего ума еще есть сила есть. Потрясающая, которая в сотни тысяч раз сильнее ума. Вы представляете, что мы имеем с вами? Если даже ум сейчас такой вот недостижимый, а что же там в разуме происходит? Знаете, что может делать разум? Он может получать информацию свыше. Ум не может получать информацию свыше. Он получает информацию только снизу, от чувств. Все. Чувством бомбардируют зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, постоянно в уме вот эти все, копошатся эти. И ум выберет только одно направление. Туда, где приятно, нужно идти. Там, где неприятно, я ухожу оттуда. Все. Так определяется судьба человека. Какие его вкусы, такая его судьба. Все просто, ясно. Разве вы не видите будущее? Конечно, видите. Посмотрите на вкусы человека, и все понятно, что с ним будет в будущем. Если пристрастен к алкоголю, ясно уже будущее, понятно. К наркотикам тоже понятно. К мясу тоже понятно. Какую науку или профессию выбирает, все уже понятно, что будет дальше с ним. Что же, вы разве не видите будущее? Вот оно, вот эти вкусы определяют куда. Это уровень ума. И свернуть человек не может, пока не преодолеет эту платформу выше. Ведь это чувства вдохновляют делать так. Вот это законы судьбы означает. Он сам идет по своей судьбе, все закономерно, а думает, что он свободен. А не человек, это было, по-моему, Волчевский. Да, точно. Один человек Волчевский пошел на рынок. Может, не Волчевский, точно не помню, но кажется, Волчевский. Жена послала его на рынок за овощами. Но там за прилавком он увидел собственную смерть. Она посмотрела, удивилась и улыбнулась человеку. Несчастный, чуть не умер от страха. Все, там бросил деньги, и сумку убежал. Домой, говорит, жена, я срочно уезжаю к брату в этот, как его, Луганск. Да. Ни секунды не остаюсь здесь. Жена поняла, что человек сильно напуган, муж, и пошла разобраться на рынок. Нашла там сумку, деньги, прилавок, и сня... это ты напугала мужа моего. Но смерть она не смотрела на женщину и сказала, я извиняюсь, я не хотел ее пугать. Я просто удивилась, что он тут делает в Волчевске, завтра его жду брата в Луганске. Куда же мы с вами идем? Мы идем точно по своей судьбе, видите. Кажется, убегаем от плохого к хорошему. Нет, это и есть наша судьба. У каждого свои понимания, хорошего и плохого, вот туда мы идем. Стоит изменить эти понятия, судьба меняется. Но понятие изменить вы можете только разум, высшая сила. Сам ум не способен. Он прикован к этому вкусу. Попробуйте наркомана вернуть к нормальной жизни. Очень сложно. Даже курить бросить, вот это в ум попало, а это очень сложно. Один человек сказал, мне же 30 лет, как бросил курить. Я говорю, как? Ты представляешь, я каждый день об этом думаю. Из ума я не могу выбросить все это. А? О, какая мощная штука. Поэтому мы знаем, нужно быть осторожным, ребенка нельзя раньше времени приучать там, к курению или там, дети до 16 лет, потому что если в ум попадет, потом не оттащите. Он начнет это делать очень рано. Он деградирует быстро. Мы это знаем из опыта. И тем не менее, если даже человек деградирует, вдруг такое случилось, что мы с вами именно знакомы с деградацией, с прогрессом, опыт у нас уже большой в жизни, видите, мы же тут не маленькие все, не дети. Все же мы должны знать, что выход есть. Даже когда мы находимся уже в трудном положении в жизни, бывают трудности. Даже, кажется, тупик, выход есть. Это разум. Идти путем отречения вверх. Не по горизонтали искать отношения, а по вертикали. Есть уровень вверх еще, куда мы не заглядывали с вами большинство еще, только теоретически. Например, если вы смените свою пищу, скажем, если станете вегетарианцем, значит, что произойдет через месяц? У вас круг друзей изменится. Если бросите курить, произойдет то же самое. Если измените вкусы чтения книг, изменится все вокруг вас. Заметили? Если хотите изменить жизнь, измените образ жизни. И вы вступите в новую сферу бытия, вообще непознанную. Иногда кто-то может сказать, почему жизнь такая несправедливая. Я вот живу, а кругом вот меня все обманывают вообще. Кругом одни мошенники. Меня постоянно обманывают вообще. Что за мир такой? Нужно просто по-другому поставить. А как ты оказался в таком обществе? Вот представь, человек в тюрьме сидит, говорит, кругом одни такие негодяи вообще. Одни негодяи вообще, одни воры. А ты как вообще оказался в таком обществе, интересно? То есть это же уровень. Два самолета сталкиваются, заметьте, только на одной высоте. На разных высотах они не сталкиваются. Можем не знать с вами, что есть другие уровни сознания, с которыми мы еще не контактируем непосредственно, только слышали. И есть даже такие, которым даже поверить не можем. Но это разум. Разум настолько могущественная энергия, что может управлять ядерными процессами. Не сомневайтесь в этом. Это уже происходит. Вы уже это делаете, только не знаете об этом. Вы едите пищу? Скажем, молодая мама. Вы едите пищу какую-то. А чем вы кормите ребенка? Грудным молоком. А где вы берете его? Вы заливаете туда грудное молоко или что? Нет. Вы вырабатываете его сами, самостоятельно. Как? При помощи этой внутренней энергии. Любое живое существо создает какие-то новые химические вещества. Знаете, как называют ученые этот процесс? Ядерный синтез. Пока управлять не могут. А живое существо легко это делает. Ядерный синтез. То есть вы можете превращать предметы, как Сати Сайбаба, там вот в Индии, скажем, многие едут, там сейчас тысячи людей, паломников едут в Индию, посмотреть, как это там кусочки золота это создают, или пепел целебный. Или ваши мысли отгадывает, потом что-то сказали, но вам отвечает, вы сказали мысли, но оно вслух отвечает. Мистик. Это энергия вот этих, вот тонкая энергия разума и ума сотрудничающая. Это, конечно, не верх совершенства, это некоторые, ну, простые вещи довольно, простые вещи для йоги. Это побочный продукт йоги вообще. Некоторые фокусы так их называют, более или менее. Но они мистические трюки, это мистический трюк. И то есть главное, что человек должен понять науки и отношения, что бы он ни получал извне входящего в него, из него должно исходить все хорошее. Трансформатор. Вот это разум. Ум так не умеет. Ум может только ругаться. Почему не уважаешь меня? Почему не досчитал мне деньги? За что меня толкнул? Он только может раздражаться, как утка. Кряк-кряк-кряк-кряк-кряк-кряк. Или о, спасибо, очень приятно. О, спасибо, очень. О, да не за что. И вот такие вот вещи. Ум легко обмануть, очень легко обмануть. Просто улыбнись человеку, он думает, ой, какой милый человек. Делайте комплимент, ой, какой хороший человек. Хотя вы знаете, что этот комплимент вам не подходит, он будет все равно приятным. А если сказать правду человеку, правду, он обидится. Хотя будет понимать, что это правда. Разум будет понимать, что это точно он сказал, но в уме я не справляюсь с этой эмоцией, обидно. Я тебя отомщу все равно. Я тебе после смерти найду вообще, на самом деле. Я тебе жизнь не дам даже после смерти. Это такие крепкие вещи в уме. Это то, что может делать ум. Но разум — совсем другое дело. Как Будда, пример учения Будды, вот как бы его суть. Это, мы не говорим о буддизме, мы говорим о науке взаимоотношений. Пример просто. Будду отравили, известно. Сиддхартха Будда, он ушел от отравления пищевого. Это случилось так. Один человек захотел накормить Будду, поскольку если вы кормите в доме святого, весь ваш дом и рот очищается от кармы. Просто пищу воспринимают, как вами приготовленную, и дом ваш очищается. Поэтому этот человек пришел еще ночью в то место, где Будда спал под деревом, и сидел тихо и ждал рассвета первый. Когда Будда проснулся рано, до рассвета, он сказал: «Ты что-то хотел? Ты здесь ждешь меня?» «Да. Я хотел быть первым просителем». «Ты первый проситель, проси, что хочешь. Приходи ко мне сегодня домой на обед. Все, что я хочу». «Ну да, приду. Спасибо». И человек счастливый убежал домой. «Я благословлен, мой дом очистится». И он думал, что же приготовить для Будды? Что-то достойное нужно. А чем он бедный? «Ну, я приготовлю грибы, я их найду в лесу. Денег не нужно, но это деликатес. Будда будет доволен». Но в это время, пока человек готовил грибы, царь приехал к Будде на колеснице со свитой. И сказал: «Я хочу, прошу тебя, прийти ко мне на обед сегодня во дворец». Будда сказал: «Я извиняюсь, но меня уже пригласили сегодня, я занят уже, я обедаю в другом месте. Но мои ученики все пойдут к тебе, как мои представители. Будет тот же самый результат. Я так хочу». Царь сказал: «Спасибо», забрал учеников и уехал во дворец. И Будда один пришел к этому человеку. Но человек не учел одну вещь, то ли от радости, то ли еще чего, что в это время года эти грибы были ядовитые. Нельзя было есть. Приготовил много этих грибов с овощами, все, как нужно, сделал. Приготовил лепешки на огне, вот эти раздувающиеся, знаете, вкусный хлеб такой есть. Чапати называется. Не буду отвлекаться, это отдельная тема. Ну, то есть он от души, с такой любовью это делал, что Будда, когда пришел, он увидел, тут такая атмосфера счастья, что человек на самом деле любит святых людей. А подумал: «Я съем все, что мне даст». Это любовь. От этого нельзя отказаться. И он начал есть грибы и сразу понял: это яд. Он подумал: «Этого человека я не могу подводить. Ладно, я съем эти грибы. Я должен съесть все. Если что-то останется, он доест и отравится». Потом Будда съел все, что он приготовил, поблагодарил и ушел. И человек был на вершине блаженства, ничего не понимая. Когда Будда пришел к себе в ашрам, он почувствовал себя плохо и лег на спину. Через несколько часов приехали ученики. Учитель лежит. Странно, никогда не лежал. Йоги никогда не лежат. Что случилось? Гуруджи. Ядовитые грибы. Обед был такой. Эти грибы были ядовитые. Я отравлен. Как? Этот негодяй, этот неграмотный человек, этот простолюдин отравил Будду? Врача. Врача позвали, он посмотрел. Ну, поздно, яд вошел в кровь. Мы не можем сейчас прочистить кишечник, уже поздно. Он умрет. И тогда ученики стали проклинать этого человека. Давайте проклянем этого человека, он пошел в ад. Он убийца Будды. Были в таком гневе, но Будда сказал: «Вы не правы. Этот человек необычный. Вы знаете, первый человек, который накормил меня в этом мире, была моя мать. Я помню эту любовь. А это последний человек, который накормил меня. Это тоже любовь. Это необычная личность». Ученики говорили: «Нет, нужно проклясть этого человека. Он убил Будду. Мы не можем простить этого». Тогда Будда разгневался, поднял палец вот так. Значит, слушайте внимательно. Повторять больше не буду. Это знак означает ученикам. И все затихли, замерли. «Вы не поняли моего учения», — сказал Будда. Была мертвая тишина. Что ж мы не поняли? Будде дадут яд. Но от Будды зайдет только любовь. От разума. Вот это вот главный центр многих отношений. Развить сильный, могущественный разум. Любовь не должна быть сентиментальной. Ребенок говорит: «Мама, дай мне, пожалуйста, поиграть. Хочу играть. Канистру бензина из печки». О, дорогой сын, ну конечно же, бери канистры бензина, спички, прям дома можешь поиграть, нет проблем. Вы такое скажете когда-нибудь? Скажите, дорогой, нет, не дам тебе ни канистры, ни спичек, забудь вообще об этом. Он может там падать, кричать, там требовать, и вы не обратите внимания на все эти эмоции. Никаких бензин, никаких спичек. Ножей не получишь тоже, вилок тоже не получишь, бритвы тоже все отберу. Вот так. Где-то вы же строги, любовь, она строга в каких-то моментах. Поэтому знание заключается в том, что для меня является ядом, а что пищей. Эти критерии у всех разные. То, что пища для одного, яд для другого. Вот тут нужен разум, чтобы понимать это. Знаете, как в Советском Союзе это было, вы же знаете, помните, многие. Стране нужны инженера, помните? Есть тут инженера советских времен, которые никому не нужны были потом, правильно? Их так много инженеров, потому что в стране нужны инженера, и их привлекли общежитиями, зарплатой, стипендиями. Вот стимулировали это все искусственно. И люди думают, а что, стану-ка я инженером? А как стать инженером? Просто, нужно просто пойти в политический институт, а потом через 5 лет получишь корку инженера, и все. Они так считали. Кто-то там по корке инженер, а по глазам не соответствует, понимаете? Представьте, вы приходите к врачу, а там бизнесмен сидит. Доктор, что мне делать? Ну, смотря сколько заплатите, то и делать будем, а что? Ну как это? Вот. А потом нужны стране были, нужны были врачи. И много-много стало неквалифицированных врачей, как инженеров тоже. Сейчас куда ни пойдете, врачей-то много. А вот найти хорошего врача – большая проблема. Настоящего врача, квалифицированного врача. То есть люди стимулируются искусственным образом, а значит теряют разум. Действуют согласно своей природе. Должен делать то, что требует, от тебя твоя природа. В этом и будет твоя главная квалификация. Например, есть рабочий класс, раз, один тип людей. Есть класс бизнесменов-торговцев, два. Это разные люди всем по качествам. Есть управляющий класс, воин администрации, три. И есть интеллектуальный класс, учителя, философы, священники. Четыре класса, где договориться, людей. Всего существует. Мы принадлежим к какому-то одному из этих классов сейчас. А мы знаем об этом? А мы знаем, что значит принадлежать к этому классу. В чем квалификация, скажем, рабочего настоящего, или бизнесмена, или управляющего, или учителя. Знаете, какие требования к учителям в ведах? Только, пожалуйста, не падайте с кресел. Ну, это древняя наука, я скажу сейчас честно. Что они говорят, какие требования предъявляются к учителям общества? Пример должен быть идеальный их жизни, образ жизни. Потому что ученики последуют не их словам, а их примеру. Действию. Яд, ачарати, шрешта. Ачар важно будет. Поведение, не только слово. Если слово поведение расходится, он не может быть учителем. Все учителя в обществе ведическом, они никогда не ели убойную пищу, они были вегетарианцами, они не принимали никаких интоксикаций, даже чая и кофе, которые сейчас распространены, не говоря уже о табаке и алкоголе, или наркотиках. Они никогда не занимались мошенничеством, азартными играми, денежными махинациями и бизнесом таким вот. И никогда не занимались незаконным сексом, вне брака. И в браке даже регулировали эти отношения. Это был высочайший пример поведения. Отсюда их была сила в чистоте. Когда они говорили, их слушали. Когда они говорили правду, людям было стыдно. И стояли вот так. Потому что это говорит учитель, понимаете. Это их слово, это их поведение, и мысль у него все цельно. Очень мощное слово. И если вы не слушаете его, что с вами происходит? Вы страдаете после этого. Слово учителя. Если вы не слушаете, вы потом страдаете. Если проявляете гордость по отношению к учителю, вы будете страдать потом всю жизнь. Вот, так, вот такая реакция. Никакого насилия. Но этикет – это отношение. Если мы имеем отношение с божественной энергией, нужно быть осторожным, почтительным. То есть никогда не оскорбляйте святых людей. Никогда плохо не думайте о Боге. Даже если не знаете Его. Не пытайтесь это делать. Это все повлияет на нашу жизнь. Эти отношения. Никогда не критикуйте никакую религию. Никакую. Любую попытку к духовности всегда принимайте хорошо. Человеческую. Это первый постулат. В другой момент мы должны также уважать положение в обществе. Социальное положение в обществе. Кто-то выше нас по социальному положению. Что мы должны делать? Драться с ним? Стягивать с места? Нет, мы должны служить более ответственным людям. Бывает, что человек занимает положение, но ответственности не принимает. Бывает такое? Это проблема. Но если положение соответствует ответственности, мы должны уважать это и служить ответственности. Значит, сначала мы служим знанию, потом ответственности, потом мы служим богатству, только после этого. Не так, что у нас нет ни знания, ни ответственности, мы служим богатству сразу же. Сначала знание, потом ответственность, потом богатству можем служить без вреда, что станем жадными, собственниками и так далее. А затем мы служим всем. Все. Мы слуги всех. Это и есть наше положение в обществе. Часть служит целому. Каждый слуга, каждая часть общества, часть семьи. Мы часть, мы не целые. И наша позиция служения. В служении вы найдете себя очень легко. Знаете, как Иисус говорил? Если вы заходите в зал собраний, куда нужно сесть? Не садитесь вперед, он говорит. Если вы сядете вперед, вдруг придут более уважаемые люди, вас спросят, пожалуйста, пересядьте подальше, уважаемые, и вам будет стыдно. Садитесь назад, и вам скажут, вы такой уважаемый, сядьте поближе сюда, и будет приятно, будет хорошо. Вот так вы найдете свое положение, люди укажут. Если вы находитесь в служении, и все мы находимся в служении, люди сами находят это положение автоматически. А если мы находимся в сознании господства, вот тут уже непонятно, правда ли? Если мы все господа, если мы тут все главные, если мы все Наполеоны, вот это вот ложное эго, то мы не можем понять свое место, мы просто боремся постоянно. Видели кучку упражнений? Наблюдали, что это такое? Ну, архитектурное такое есть творение. Такая пирамидка, пирамида. И там червячки заводятся иногда. Такой пример мы сейчас приведем, сочный. Заметьте, как эти человечки ведут себя. Они все стремятся вверх, на вершину пирамиды. И какой-то червячок оказывается наверху и кричит: «Я главный!» И тут же его раз смещают, и другой уже входит. Вот такое соперничество есть. Это в природе как бы живых существ, которые не обладают знаниями, они все соперничают, чтобы достичь какого-то самого высокого положения. Это говорится, самое высокое положение уже занято, не надо бороться. Оно уже занято. И шавайся, и дам сорвам. Все принадлежит Богу. Все, успокойтесь. У нас здесь ничего нет. Мы сюда без ничего пришли, без ничего уйдем. Все. Вот этот постулат. Вот это знание называется. Вот это уже будет как бы основой наших отношений. Правильное отношение к миру, как бы, к миру людей. А что касается мужчин и женщин, это целая огромная тема семейных отношений. Но мы должны вкратце ее описать, потому что это важный момент очень. Сейчас мы говорили уже философские вещи, видите, о божественные вещи, о человеке говорили, о его заблуждениях говорили, о том, что у него есть природа говорили, как важно знать ее. Но очень важно знать, что такое мужчина и женщина, кроме того, что мы душа. Что такое мужчина и женщина? Вы знаете, что мужчина и женщина никогда не поймут друг друга. Так и говорите, даже не пытайтесь. Если, например, сюда придет лунянин какой-нибудь, инопланетянин спустится, и вы не сможете понять долгое время вообще, что ему надо, правда же? Ни язык его, ни желание, ни атмосферу, в которой он хочет находиться, ничего. Нужно все выяснять, каждый пункт. И так есть книга такая. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. Вот тут они встретились оба. Один марсианин, другой венерианин. Такая книга есть. Настолько разные психотипы. Немножко расскажем об этом. В соответствии с ведами есть две составляющие психологии в человеке. Есть разумная сторона, рациональная, разум, и чувственная. Чувство и разум у каждого из нас есть. Мужчина и женщина. Два полушария есть. Согласны? У всех по два полушария. Я видел одну женщину, у которой нет вообще мозга, не было. В буквальном смысле, в физическом смысле слова. Не в переносном. Она сама об этом говорила, говорит, у меня болезнь неизлечимая, у меня мозга нет. Он растворяется, уже почти растворился. Я говорю, как? Я смотрю на человека без мозга, сидит, разговаривает со мной. Это не умещается в рамки моего представления о жизни. Я говорю, как? Да, он растворяется, эта болезнь, как она называется, неизлечима. И он стал, говорит, сейчас грецкий орех. Вот такой мозг у меня, говорит, сейчас. Видела снимок. Я говорю, а что же там вообще? Пусто, что ли? Она говорит, нет, там жидкость. Там жидкость, он плавает в жидкости. Мозг растворяется у меня. Но обычно у всех два полушария, все в порядке. И разум, чувства, они отвечают за это. Но глубина этих чувств и разума у мужчин и женщин разная. Кто умнее, как вы думаете, мужчина или женщина? Мужчины скажут, ну, конечно, мужчины, понятно. Женщины не согласятся с этим. Потому что вы умны каждый по-своему. Тут есть и преимущество, и недостаток в каждой позиции. Сейчас мы объясним. Мужчина, если взять его возможности за 100%, за единицу вернее, единицу возможностей, его чувство и разум, то женщина превосходит его, современные психологи говорят, где-то примерно в 1.5 раза. И ум и чувство глубже. Разум и чувство имеется в виду. Но я вам сейчас скажу, что говорят веды. Держитесь крепко за поручни. Женщина превосходит мужчину в 9 раз. Не всякая. Сейчас таких женщин, похоже, нет, потому что психологи не найдут. Они говорят, 1.5. Я потом объясню, почему женщины сейчас теряют эту силу. А вообще, изначально женщина делена вот таким могуществом материальным. Матерь мира называют ее. Это пальцы мира, говорится. Пальцы творения. Самая чувствительная часть творения – это женщина. И в 9 раз это означает, что она более зависима от материи в то же время. Тут есть и слабость. Мужчина менее чувствительный, но более независимый. То есть ему ничего не надо. Он может жить под деревом, говорится в ведах мужчины. Ему ничего, холостяк имеется в виду. Он активизируется в присутствии женщины. Она его зажигает, вдохновляет своим вот этим вот чувством, эмоциями, желаниями, воображением, походкой, повадками, внешним видом. Она же в 9 раз во всех отношениях превосходит. Она просто брови поведет у мужчины, о-о-о, все переворачивается. Такой стимул. Ему нужен этот стимул, чтобы он как-то вот мог реализовать себя, эту свою единицу, превратить во что-то ценное. Итак, мужчина может принимать решение, поскольку он более свободен, а женщина более зависима, она запутывается часто в этих глубоких своих ощущениях ума и разума. Чувства разума не живы. Противоречат друг другу. При этом мужчина еще имеет одно интересное свойство. Если показать вот так вот мужчину, эти два составляющих, вот они, разум и чувство мужчины. Вот разум, вот чувство. Если мужчина включает свой разум, чувства постепенно устраняются, не мешают ему, вообще уходит, все подавляется. Он спокойно работает, разум, он забывает об отдыхе, о семье, о чем угодно. Ничего не беспокоит. Жена звонит, дорогой, пора домой, ты заработался? А, да, включился. Чувства включились, жена позвонила, поплакалась, разум угасает, все, пошел. Пришел домой и отвязался, чувство наслаждения. И утром он уже все, забыл обо всем. Долго пора на работу, он говорит. Все. На каждом празднике женщина говорит, хватит, завтра на работу, хватит, я сказала. Да подожди ты, ну дай погулять, ну что такое. Это мужчина. То разум, то чувство. Он прекрасно устроен, смотри, для работы и отдыха. Работа, он не беспокоится ни о чем. Он работает, отдыхает, нет проблем. У женщины все эти глубокие вещи работают вот таким образом, одновременно. Она не приспособлена ни для работы, ни для отдыха, смотрите. Она постоянно беспокоится, и работает, и отдыхает, у них проблемы постоянные какие-то. Она не может принять решение, она все знает, но в таком состоянии решения примите, попробуйте, дорогие женщины. Она идет к мужу, говорит, делай так, как я говорю, делай. Прими решение. Так не получается, это ты виноват, я тебе говорила. То есть она защищена таким образом. Если она сама ошибается, она себе не простит всю жизнь. Если он ошибается, это он, все серьезно. Она так ищет защиты. Она и могущественна, и слаба одновременно, видите, в этом могуществе. И мужчина тоже есть и недостаток, и преимущество в этом, в его позиции. И когда они вместе, они могут это как бы дополнять. Но тут есть опасность. Женщина – это единственный объект, если та, которую любит мужчина, которую он подпускает к этому тумблеру. Не всех, он туда никого не пустит, кроме любимой женщины. Она скажет, дорогой, я тебя люблю. И разум исчез. Нужны деньги. Оп, и разум на работу. Все просто. Почему у мужчин морщины такие вот, как у меня, так вот, а у женщин вот такие. В народе так говорят. Приходит муж с работы домой. Где деньги? Какие деньги? Она забирает все эти деньги, она руководит. Пойдите в магазин, посмотрите, там одни женщины в магазинах, мужчин там нет вообще. Там где мужчин, там один только прилавок с ботинками и все. Несколько брюк, остальное все для женщин, все. Женщины, они владеют всеми ресурсами. Она его вдохновляет, она этим всем пользуется. Собственно, ей и нужно это. Мужчина – это ее способ продвинуться, получить все. От мужа она все получает. Ребенка от мужа получает, деньги от мужа, положение, репутацию в обществе – все она от мужа получает. И если она получает без мужа все это и чести не делает. То есть женщина сильна, когда получает от мужа это все. Если же она подражает мужчине, тут опасная вещь для женщины. Она теряет чувствительность свои 900%. Она становится обычным человеком, просто в форме женщины. И как же она тогда вдохновит? Чем она вдохновит, если нет этого внутреннего потенциала творческого? Она может петь, танцевать, предсказывать будущее, лечить. Это уникум. В своем целомудренном развитии, если она целомудренная женщина, она уникум. Но если она подражает мужчине, она грубеет. И мужчина теряет интерес к ее внутренней жизни, просто привлекает свое тело. Тело надоело, он отворачивается от нее. Он жует резинку, пока там есть вкус какой-то. Вкуса нет. Надо новую резинку. Вот и все, что происходит. Происходит самое опасное положение в социуме, в семьях и в другом, когда женщина становится никому не нужной. Это хуже всего положение в обществе. Если эта чувствительная часть творения не удовлетворена, женщина болит. Беспокоится все общество, говорится. Одна неудовлетворенная женщина, весь коллектив может превратить в хаос. Несчастная женщина. Или одна обиженная женщина. Бойтесь всего. Это самое сильное. Проклятие обиженной женщины. Это самая большая разрушительная сила. Поэтому эти отношения, они привлекательны мужчины и женщины, но также они могут быть опасны. То есть с огнем не играют. Женщина – это огонь, а мужчина – масло. Мужчина становится слабее, когда женится, а женщина становится сильнее. Масло в огонь попадает, сильнее становится. Знаете, отец Мухаммеда описывается, пророка Мухаммеда, он сиял, когда был молод. Все видели сияние от его лица. А когда женился, сияние исчезло. Так написано о нем. 50% благочестия муж дает жене, когда женится. Усиливает его положение. И если женщина не использует их в служении мужу, говорится, она тигрица, пьющая кровь мужа. Если она не служит мужу, не уважает его, если она вредит ему мужскому достоинству, унижает его и так далее. Знаете, мужчина всегда имеет такую природу перед женщиной немножко показать себя. И женщина должна принять это от него, жена. Показать, что он уважает эту его природу. Да оно становится сильнее на самом деле. А если она требует только секс, деньги, секс, деньги, секс, деньги, он теряет силу постепенно, и она же его и не уважает потом. Раньше он был такой, такой, а потом смотри, как он стал. А кто его таким сделал? Женщина. Также мужчина, который не выполняет своих обязанностей, не поддерживает семью должным образом, он теряет уважение в глазах жены, и она начинает думать о ком-то другом. Если он не заботится о женщине, женщина теряет уважение к нему. Вообще, если о женщинах не заботиться, то они теряют все. Красоту, здоровье, погружаются в скорбь. Скорбь считается самой опасной энергией во взаимоотношениях. Если мы распространяем скорбь, мы разрушаем общество вообще целиком. Скорбь – это значит болезни, потеря красоты, богатства и всего остального, и престижа общества. Человек должен быть наполнен всегда радостью, оптимизмом, счастьем. Как мы говорили, когда выполняет свои обязанности. Женщина как женщина, а мужчина как мужчина. Тогда они счастливы. Понимаете? Они не будут счастливы, когда поймут друг друга. Это невозможно. А когда просто выполняют свои обязанности в семье. Нужно просто знать, что такое женщина, что такое мужчина. Кто что должен. Например. Итак, природа женщины эмоциональная, глубокая. И она всегда что-то переживает, верно? Ей нужно с кем-то поговорить. И поговорить нужно долго. Ну, чтобы вот до конца выразить все. Муж приходит с работы, и она начинает говорить с ним. А мужчина, он настроен на слушание для принятия решений. Он же принимает решение, его природа такова. Он слушает. А, все понятно, все ясно. Делай так, так, и все будет нормально. Все, я пошел. Все, решение принято. Все закончено. Что думает женщина? Я ему не нужна. Ей не нужно никаких решений. Нужно просто, чтобы он ее дослушал до конца. Все эмоции пережил. Как моя тетя, она постоянно будила дядю ночью, рассказывая ему сны, которые приснились. Слушай, послушай, это такой сон приснился. И он, да, слушай. Да не засыпай, слушай. Для мужчин это вообще не нужно. Зачем так долго все это обсуждать? Есть решение, все, все понятно уже. Но если он так поступает, женщина чувствует, что она брошена, не нужна. Нет поддержки эмоциональной. С другой стороны, мужчина, он принимающий решение, он важный человек в семье, правда же, он так себя чувствует. Он должен получить поддержку от жены, что он важный человек. Вдруг она подходит и говорит: дорогой, знаешь что, я тебе скажу, ты должен сделать так, так и так. И она, может быть, даже права, она же видит все хорошо. Что он думает? Она меня не ценит. Она считает, что у меня собственных мозгов нет. Любой непрошенный совет мужчина примет плохо. Непрошенный совет. Но если он спрашивает, вот она может ответить, как министр, говорится. Женщина может давать советы очень хорошие. Но непрошенный совет для мужчины – это оскорбление. Ведь так они устроены. Это просто нужно знать. Вы никогда этого не поймете, потому что мы противоположный пол. Это просто веды говорят, чтобы мы знали. Также муж должен сам покупать украшения жене, подарки регулярно. Почему это пишется в ведах? А он забудет об этом. По природе он какой? Он женился, расписался в ЗАГСе. Все же, все понятно. Чего тут еще? Дорогой, ты меня любишь? А что за странный вопрос? А что вы расписали в ЗАГСе уже 2 года назад? Ну, ты не делал мне нового подарка. А что тут такого? Ну, мы же уже расписали, все, свидетельство о браке есть. Зачем нужны еще подтверждения какие-то? Все, живи спокойно, я твой муж. Нет, ей нужны постоянные подтверждения, что любовь есть. Женщины и дети на одном уровне, их нужно любить и говорить каждый день хорошие вещи какие-то. Почти каждый день. То есть она питается этим. Она красоту черпает от этого всего. Это ее природа. Получать от мужа вот такие вещи. А муж делает подарки, украшения, заводится. А эмоциональной стороне жены, это написано в ведах, потому что муж склонен забывать об этом. А женщина принимает ту аскезу жизни, которую принимает муж, и идет за ним. Если муж не курит, жена не будет курить ведическое. Была такая женщина Гандхари, легендарная женщина в Махабхарате. Ее муж был слеп от рождения. Она не знала об этом. Она узнала об этом в день свадьбы. Ей сказали: твой суженый уже едет, все. Твой муж, родственники, там священники, они знают, что этот человек ей подходит полностью. А она не видела его еще. В Индии до сих пор так выходит замуж, причем браки крепкие. Разводов нет. Интересная наука. Итак, она не смотрит в окно, она спрашивает служанку, подругу: какой он там, расскажи, он уже едет, да, он уже едет, смотри, там колесница, это царь, красивый, красивый, у него есть какие-то качества величественные, о, видно, что человек разумный, на самом деле, настоящий монарх, достойная тебе пара, Гандхари, они не ошиблись, тебя нашли настоящего жениха, это мудрецы сделали. Слушай, Гандхари, Гандхари, только один недостаток есть у него. Гандхари, подумай, подумай хорошо. Один недостаток, но он перечеркивает все остальные. Какой недостаток? Он слепой. От рождения, оказывается. Может, ты выберешь другого мужа? Что ты такое говоришь, подруга? Если я подумала об одном мужчине, как о муже, я не могу уже думать о другом мужчине, как о муже. Выбор сделан. Принеси повязку, она сказала. И завела себе глаза на всю жизнь. Это женщина. Это великая женщина. 7 великих женщин описывается в Махабхарате. Самые яркие примеры даются. Как они следовали. И эта могущественная женщина, она обладала мистическими ситхами. Это один из величайших как бы лидеров времени того был, эта женщина. Сейчас у нас другая немножко картина, к сожалению, потому что у нас в обществе неуклонно растет сексуальная энергия, увеличивается. Накапливается. Образ жизни, сейчас информация такова, что она развивается. Если дать ей волю, это говорят, она разрушит все общество постепенно. Люди станут как животные жить. В итоге. Очень много будет самоубийц, насильников, обманщиков. Самые грязные пороки отсюда будут происходить. А знаете, что важно? Что самое важное, какая энергия в обществе? Материнская энергия. Которые сейчас становятся немножко меньше. Даже бабушки, знаете, так вот наряжаются и идут куда-то. Материнская энергия. Вот в чем сила человеческая главная. То есть муж и жена, они тоже важный момент, но муж и жена – это наш выбор. Мы любим, потому что выбрали сами. А мать не выбирает. Мать любит всех, кто появляется у нее по-настоящему. Это любовь выше, она бескорыстна. Фактически мать приравнивается к жизни святого. После Бога самопочитаемое существо в этом мире – мать, веды говорят. Если мы оценим эти вещи – Бог, мать, родина, общество, мы постигнем науку взаимоотношений. Это ее суть, это главная ценность. Начинается с божественных энергий и самосознание, что я есть частичка Бога, Его слуга, и у меня есть предназначение – служить Богу. Животные служат чувствам, но я человек, у меня есть разум, свобода выбора, знание для чего? Чтобы я мог выполнить миссию божественную. А потом уже я смотрю на общество, на семью, на детей, и эти традиции передаю дальше. Да, у взаимоотношений должна быть цель. Какова же цель взаимоотношений? Чувство или наслаждение? Тогда зачем вообще мужчина и женщина? Есть сейчас другой вариант. Мужчина с мужчиной женятся в западном мире. Для чувства наслаждения это лучше. Они лучше знают психологию друг друга. И могут удовлетворять чувства лучше. А женщины с женщинами? Тогда мы теряем понятие матери, понятие семьи, понятие родины и понятие Бога. Все теряем. Видите? В природе есть такая гидра. Там нет мужской и женской особи. Как она размножается? Почкованием. Вырастает сбоку такая же гидра, отпадает, все, готово. А что удобно было бы нам? Зачем нам все эти проблемы? Мужчина, женщина, эти отношения? Сидите на лекции, и отрастает тут, убегают тут же, и все. Но природа пошла каким-то странным путем. Смотрите, почему? Потому что мы должны посетить науку взаимоотношений. Это и главная наука божественная. Наука взаимоотношений. Мужское и женское начало есть в Боге. Кто он, мужчина или женщина Бог? И то, и другое в нем есть. Он источник всего. Абсолют вмещает в себя все. Если здесь мужчины и женщины, это принцип оттуда. И так мы постигаем. Если мы живем правильно по законам дхармы, природы, данной Богом, мы постигаем Бога в своей семье. Я видел такую семью в Узбекистане. Это известная семья. Я вообще увидел их прабабушку, она еще была жива тогда, лежала в постели. Прямой потомок Мухаммеда, бабушки. Я был потрясен, какие традиции эта женщина поддерживала в их роду. Какая силища была, какая святость. Невероятно. Я оценил, что если в семье есть какой-то святой, это великая удача на самом деле. Это невероятное везение. Потому что обычно святые у нас где-то далекие, в книгах где-то там, знаете. Кто там верит, кто не верит, это вообще. У нас такого не бывает. Но вот в роду человек живет как святой, но образ жизни ведет святого. И вы видите, что это совершенно другое уже качество, другая формация. Другая цивилизация. Таким образом, все начинается с понимания матери, долга, мужа и жены, что любовь без долга, без обязанности – это не любовь. Это проходимцы. Это я люблю, но на одну ночь, хорошо? Без жены, без детей, без семьи, зачем все это? Просто так, полюбим, да и все. Говорит, я люблю, но хочу семью и детей, и все остальное. Вот это уже можно принять, что-то серьезное. То есть, видите, без законов Бога семья и отношения не постигаются. Потому что основаны на долге перед Богом, прежде всего. А не друг перед другом только. Если мы думаем, что жена была бы довольна моей деятельностью, или дети были довольны, или начальник на работе был доволен, это несовершенно. Когда Бог доволен, тогда все совершенно. В конце концов, человек должен осознать более высокие реалии. Это ведическая культура. Теперь мы оставим время на вопросы. Это была одна лекция, мы сделали какой-то обзор науки взаимоотношений. Сейчас можно спросить любой вопрос, конкретный, о ситуации, какой хотите. Записки или устно, как удобно будет. Готовьтесь к вопросу. Если пишите, крупнее немножко пишите, что я могу хорошо видеть. Вы говорили о ложном эго, о том, что оно бывает высоким и низким. Угу. В чем опасность низкого ложного эго? Ложное эго значит гордость ложная. Низкое ложное эго опасность в том, что человек находится на низком уровне сознания, привычек, образа жизни и гордится этим еще. Это очень опасное явление. Эта позиция означает «не знаю и знать не хочу». Очень сложная позиция. Такому человеку помочь практически невозможно продвигаться. Если я чего-то не знаю, это хорошо, это не проблема. Это не проблема. Я могу узнать. Процесс захватывающий получение знания. Но если я не знаю и знать не хочу, это большая проблема. Вот это ложное эго, самое плохое. Такое будто у вас есть? Дети такие есть? Бывают такие дети? Не знаю и знать не хочу вообще. Что вы с ними поделаете? Очень сложная ситуация. Это ложное эго, очень низкое. Высокое ложное эго, что человек, он видит уже реально, чем можно гордиться. Например, чем гордится священник? Веда говорит, тем, что он не берет себе больше, чем ему нужно для жизни. Этим может гордиться. Это гордость, хорошая для него, полезная. А чем гордится царь, имея все царство? Что является его истинной гордостью? Что он в случае необходимости может выйти вперед на поле битвы и отдать свою жизнь за высшее дело, хоть сейчас, готов. Это его гордость. А чем гордится торговец, богатый человек? Тем, что он занимается благотворительностью, дает пожертвования на хорошие дела. Этим он может гордиться. А чем гордится рабочий? Тем, что он честно трудится. Вот этим люди могут гордиться, согласно своей природе. Если просто гордиться дурными привычками, это низкая гордость. Угу. Пожалуйста, еще. Можно активно на вопросах? Любые, какие хотите вопросы. Эта тема интересная была? Хорошо, тогда давайте обсудим. Дальше, да, мы же не описали еще два уровня. Хороший вопрос. Мы говорили, что есть пять уровней сознания, написали Анна-майя, Прана-майя, Гена-майя. Еще два осталось, я вкратце расскажу о них. Выше этого уровень Вигьяна-майи. Знаете, что такое Вигьяна-майя? Когда то, что вы знаете хорошо, вы начинаете делать. Спросим у людей, у многих, верите в Бога? И сейчас большинство людей скажут, да, эта цифра сейчас увеличится с каждым днем, люди стали верующими. Скажут, да, Бог есть. Теперь задаем следующий вопрос. А почему живете так, как будто Бога нет? То есть гьяна – это знание. Бог, наверное, есть. А вигьяна – это действие. Это выше. Если вы хотите знать, кто стоит на пороге совершенства человека, то вот так вы поймете по этому признаку. Он уже действует как совершенный человек. Все поступки его возвышены. Образ жизни. Сейчас очень мало-мало людей найти именно по образу жизни найти великого человека. По положению можно найти по славе, но по образу жизни очень мало. Вигьяна очень редко встречается. Оно же включает в себя и ум, и прану, и пищу. Все в себя вбирает. Если вы правильный образ жизни ведете, вы все получаете. Не заботьтесь ни о чем больше. И выше этого есть уже Ананда-майя, это последняя платформа, высочайшая платформа, Ананда буквально переводится, высочайшее блаженство, счастье. Энергия счастья включает в себя все, и правильное поведение, и правильную мысль, и прану, и пищу. Иисус так и говорил, что если вы уже находитесь в божественном сознании, не заботьтесь ни о пище, ни об одежде, что вам есть, что вам пить, не думайте, все приложится это. Здесь это более, скажем, классифицировано, выражено в ведах, этот принцип. Значит, то, что нам нужно, просто быть счастливыми людьми. Счастье нужно. И в счастье все эти энергии есть необходимые. Спасибо. Что называют предательством? Как общаться с человеком, который предал? Измена. Измена имеется в виду. Если говорить об измене супружеской, если жена изменяет мужу, то написано, он может выгнать ее из дома. А может жить дальше. Может и так, иметь право так и так, где греха не будет ни в том, ни в другом случае. Просто выгнать жену из дома – большой грех. Но если она изменила, человек может выгнать жену из дома. Не будет греха в этом. Но может остаться. Если мужчина изменяет женщине, то природа мужчины в этом плане описывается природа дурака. Тут дураку больше прощается. В вопросах любви мужчина дурак по отношению к женщине. Женщина, она как раз эксперт в этом. Если женщина просто касается какой-то мужчины, настоящую женщину, то для нее это не то, что когда касается мужчину. Это совсем разные вещи. В физической культуре, если какой-то мужчина так взял женщину за руку, это уже должен быть ее мужем. Все, уже контакт. Она это уже ощутила. Все, она глубоко устроена. Поэтому женщин охраняли, оберегали, то есть до замужества и так далее. И муж оберегал жену так, всегда под защитой находилась женщина, эмоциональная и духовная, во всех отношениях. То мужчина, как мы сказали, грубее устроен, его может окрутить какая-то форма, он в этом смысле дурак. Но он понимает уже поздно обычно. Поэтому тут больше какого-то прощения может быть. Хотя пережить женщине это очень трудно, правда, когда муж вдруг такое сделал. Она будет дышать, так знаете, тяжело, огнем. Тем не менее, все же рекомендуется сохранить свою для женщин. Такая рекомендация. Можно ли верить мужчине, который говорит, что не хочет детей, так как не готов? Можно ли верить мужчине, который говорит, что не хочет детей? А почему нельзя верить, если не хочет? И вы не верите в это? Мне тут все абсолютно ясно. Он не хочет, значит не хочет. Все ясно и понятно. Или вы думаете, как-то хитрит, как женщина. Это женщина так может говорить. Наоборот, все говорит она с целью, наоборот, пробудить в нем интерес. Они там знакомятся, гуляют уже, и мужчина немножко привязывается, и в то же время он не спешит принять решение, просто наслаждается, не думая ни о чем. Тогда женщина говорит, ты знаешь, вот я бы за тебя никогда бы замуж не вышла. Ну, это почему вы за меня замуж не выйдете? Подождите, а что, я плохой, что ли? И он активизируется в этом плане, наоборот. Это трюк женщины. Но если мужчина говорит, что не хочет детей, принимайте это как есть. Он их точно не хочет. Вообще редкий мужчина хочет детей сейчас. Может быть, на Украине больше этого. Я вижу, что здесь много мужчин в зале. В России мужчины почти не ходят на такие лекции. Полный зал женщин. Здесь больше добродетели в мужчинах на Украине, более добрые. Для мужчин это самое важное качество – доброта именно. Не агрессия, а доброта. Как понять или помочь человеку с низким ложным эго? Нужно путем диверсии это делать. Ложное эго имеет одно преимущество. Человек тупой. И можете сделать ему что-то полезное, помимо его желания и воли. Он даже не заметит ничего. То есть есть преимущество одно. Например, одно из самых могущественных средств улучшить семью, интеллект, как бы уровень духовный в семье, потенциал творческий, вот этот духовный, культурный, это готовить пищу, освященную в доме. Прямо дома его готовите. И кормить всех родственников. Можете же не говорить об этом ни мужу, никому. Готовить нам на кухне, чисто все по всем правилам. Как вот, можно потом сказать отдельно, как это все делается. Как пища освещается, как она готовится, какая точно пища должна быть там для этой цели. И вы увидите, что у вас на глазах будет все трансформироваться просто. Очень сильный фактор. Освещенная пища. Вот так. И люди могут даже не просто едят как пищу, но это освещенная пища. Или включать музыку духовную иногда в квартире. Не спрашиваю, просто красивая музыка и все. Но она духовная, она тоже постепенно очищает человека, неосознанно. Поэтому низкое ложное эго. Низкое ложное эго – это неприятная вещь, потому что человек, если он на уровне осла находится такого симпатичного, то его будут эксплуатировать сильно в этом мире, он будет сильно страдать. У осла есть два качества природных, что делает его очень удобным для эксплуатации. Это глупость и упрямство. Вот эти сочетания, и эксплуатируйте сколько хотите. Он глупый и упрямый. И все будут его обманывать. В Индии мы видели, как работают на ослах. Это чудовищная картина. Я уверяю, что вас паразит, теперь же увидите. Это маленькие вот такие существа, ослики. На них наваливают песок, цемент, кирпичи, страшные тяжести. И на стройку. Это животное. Вы спросите, почему животное держит этот груз? Его даже не дрессировали. И он держит груз, будет стоять и упираться, потому что упрямый просто. Чем сильнее давите, тем больше будет упираться. Это природа, тупой. Он способен, видите, навалить. Говорит, навалите груз, пожалуйста, нет проблем. Это его ложная гордость, знаете, вот, держать. Это все. И глупый. Только нужно найти способ, как его двинуть с места. Так не сдвинется. Ни за что осел. Покажите пучок травы, сравните где-нибудь перед носом и пойдет. Вот и все. У него не хватает разума понять, что травы полно и так вокруг. Работать не нужно тяжело для этого. Если человек становится глупый и упрямый, это несчастье для него на самом деле. Поэтому старайтесь что-то делать. Неважно, понимает он, не понимает, но что-то хорошее нужно давать, ему предлагать что-то. Иногда что-то говорить на какие-то духовные темы, заводить разговор и так далее. Как воспитывать мальчика, если он растет без отца? Хороший вопрос. Помните, мы говорили, что женщина, она не может принять решение, она все понимает, но не справляется с ситуацией, особенно когда у нее сын растет без отца. Она не может его строго наказывать, подобно отцу. У нее есть чувства матери, мешают ей. И разум понимает, что надо наказать, и чувства, и вот проблема. Поэтому, если нет отца, такое часто бывает, должен быть другой авторитет, на который мать ссылается, в который ребенок должен тоже верить. Поэтому, если в семье есть в центре Бог, это несложно. Почему так нельзя делать? В Писании говорится такое. Мы читаем с тобой каждый день. Это уже авторитет, уже сила, уже подтверждение. Также женщина говорит. Не делай этого, отец придет, накажет тебя. Она ссылается на отца, если сама не может, говорит, отец, да, точно, отец строгий. Он боится. Также здесь, если нет такого отца, есть другой отец. Нужно знать об этом. Это нельзя упускать из воспитания детей. Если даже есть отец и нет Бога, будет другая проблема. Если есть Бог, все понятно. Бог говорит, отец принимает, жена за ним, ребенок также становится в эту цепь. Так, все, порядок, гармония в решениях. Если Бога нет, то у отца свое мнение, а у матери свое мнение. А какое будет мнение у ребенка? Третье. Так семьи распадаются. Поэтому в любом случае должен быть какой-то еще высший разум. Кто или что причиняет страдания тому, кто не слушает учителя? Кто или что причиняет страдания тому, кто не служит учителя? Это интересный вопрос, хороший вопрос. Мы говорили об этом, правда? Хотите подробнее об этом знать? Смотрите, что происходит. Когда говорит учитель, настоящий, квалифицированный учитель, мы говорим. Не путайте с опытом школьных учителей, хотя бывают везде хорошие учителя, но настоящий гуру, уполномоченный. Знаете, что он говорит? Он говорит не от себя. Он говорит от сверхдуши в сердце. У каждого есть сверхдуша в сердце, Бог. Он знает, что она говорит. Это и есть учитель. Если он не знает, он не может учить. Татва Даша должен видеть истину. И он может говорить. И когда он дает наставление, вы чувствуете, что ваша совесть подтверждает, что он говорит. В этом сила его. Он говорит извне, но изнутри сила подтверждает его слова. И вы не следуете его наставлениям, вас замучит собственная совесть потом. Понимаете, какая проблема? Это психологическая проблема. Если вы видите человека, который находится в таком состоянии, когда совесть его мучает, вы уже не доверите ему какой-то ответственной работе, верно же? люди вокруг, понимающие это. И идет цепная реакция дальше, 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 дальше. То есть пока мы не разберемся с голосом совести, наш жизнь в порядок не придет. Поэтому говорите, что ослушаться слово учителя, последствия будут серьезные. На самом деле, ослушаться слово родителей то же самое, если родители квалифицированы духовно. Это то же самое. Первые учителя – это родители для ребенка. И без благословения родителей они даже не вступали в брак и не приступали к никакой деятельности. Посмотрите Библию. Это закон непреложный. По мере того, как духовное знание уходит, родители уже не имеют такой силы авторитета. Ну, решай сам. Не знаю, что ты сам хочешь, что делаешь. Женись на ком хочешь, я же не знаю. Мне лучше не вмешиваться в это. Нет проницательности больше, нет такой силы. Но вообще родители также обладают такой силой, полномочиями. Их обязанность благословлять как раз своих детей. Давать им имена, обучать и благословлять. Каково отношение в ведическом обществе к переходному, критическому возрасту? Критический возраст, есть несколько критических возрастов. Есть юношество, есть уже к 50 годам переломный возраст, критический кризис. В этот момент угасание, и там тоже есть одна проблема кризисная. Попытка быть молодым, как бы вспышки, могут быть чувства сильные. Но юношеский возраст характерен тем, что сексуальная энергия пробуждается уже в это время, проявляется, и человек начинает себя утверждать независимо, заявлять о себе как о независимом существе. Это кама, то есть зрелость некоторая. Сексуальная природа работает. И в этом случае, пока человек не женат, юноша, 15, 16, 17 там лет, скажем, 18 лет. Это возраст, когда родители с ним должны быть строги, как тигры, буквально говорится. Потому что это самый опасный период времени. Если не проконтролируете в этом возрасте ребенка, юношу, он может... Очень опасный момент. Поэтому это самое строгое воспитание. До 5 лет это царь ребенок, его строго не воспитывают, не наказывают. С 5-летнего возраста пробуждается разум уже, понимание к этой вещи уже постепенно дисциплинирует. Больше, больше, больше. К 12 годам он уже должен знать все науки, их суть. К 12 годам, не позже. Что уже в этом возрасте начнет пробуждаться вот эта энергия сексуальная, и уже не будет этого глубокого образования, будут уже практические навыки, он перейдет на эту платформу. Дворянские дети в России революционные. К 12 годам знали уже до 5 языков, умели играть на всех музыкальных инструментах, которые необходимо, танцевать, науки, все, они же были образованы. Потом мы обретали некоторые практические навыки и все. Это то, что также в ведах подтверждается. Итак, пока человек не женат, или девушка не замужем, они должны быть дисциплинированы, чтобы не испортить себе жизнь и другим. Затем, когда они женятся, они друг друга сами контролируют. Там есть ревность, законы верности и так далее. Но девочек не воспитывают строгими методами, дисциплинарными, так же, как и мальчиков, нельзя. Они более чувствительны, они, собственно говоря, женщина – существо практически неисправимое. Из-за этой глубины своей труднее справляться. Она исправляется только при помощи любви. Если кому-то нужна, она может стать какой угодно для этого человека. Только в этом случае. Ради ребенка она может многое сделать. Но сам по себе ей очень трудно. Если женщина-алкоголик, известно, ей труднее выдернуть, чем мужчина. Или наркоманка. Это намного труднее, она глубже. Поэтому женщина, она зависит от любви. И для женщины это отдельная наука уже, отдельная тема. 7 уровней любви – это отдельная тема. Если она хочет любви, то есть такая наука тоже, как двигаться в этом направлении. Что значит простить? Простить означает, что больше ничего не ждать. Все. Значит, вы простили уже. Если вы уже ничего больше не ждете, ни от кого, значит, вы все простили. Такая позиция. Как ваши лекции помогают людям, желающим реализации себя через богатство? Хороший вопрос. Вы уверены, что вы богаты? В смысле, вы имеете деньги? Я не называю это богатством. Богатство – это обмен богатствами. Вот как вы обмениваетесь богатством, вот настолько вы счастливы. А не столько, сколько вы стережете денег. Это разные вещи. Есть сторожа денег, а есть люди на самом деле богатые, счастливые. Потому что богатство должно быть в обмене. Это богатый обмен имеется в виду. Это богатство. Тогда это реализованное богатство. Если просто оно где-то хранится для потомков, там где-то в матрасах, не знаю. Это скупец, который сидит на сундуке золотом в лохмотьях просто. У Пушкина есть такой образ. Поэтому, несомненно, если вы обмениваетесь богатством каждый день на $1000, то богаче того человека, который хранит миллионы, обменивается на $100. Понимаете, какое измерение? Другое измерение существует. Реально, в каком богатстве вы живете именно, а не сколько вы в уме храните. Человек, он наслаждается в уме просто. Ну, вот я буду миллионером. И счастливый ходит, верит в это. А сейчас миллионер? Сейчас нет, но я буду миллионером. Вот и все. Иллюзия. Дайте человеку мороженое с золотой посудой, он будет такой довольный. А дайте ему в ладони, он будет недоволен. Но вкус мороженого тот же самый. Но в уме он будет наслаждаться больше золотой посудой. Вкус мороженого не изменится. Это. Вот просто деньги накопил, думает, я богатый. Ну и что? Это дает какое-то счастье реальное? Пока вы это не будете, не включите в любовный обмен, никакого счастья вы не почувствуете. Потому что нужно знать, как свое богатство реализовывать, не теряя потенциала. Вот это называется уже богатый человек. Этому ведическая культура уже обучает. А просто воровать деньги, ну, это же разная форма воровства денег. Верно же, бизнес. Если так уж говорить прямо буквально. И без обмена, и без жертвы это ничего хорошего в обществе не приносит. Люди все завидуют богатым другим людям. И мы живем в атмосфере зависти просто окружающих людей. Поэтому богатые люди не строят такие дома с толстыми стенами, с решетками, с охраной милицейской часы, с ключ. Я видел с ключепроволокой, там у них сейфы, винчестеры, глазки, железные двери, решетки. То есть тюрьму себе строят. И живет, наслаждается богатством. Вот и все. Это как бы мнимое богатство, скорее всего. Настоящее богатство, когда деньги к вам приходят сами. Умеете так жить? Вот это ведическая культура. Вот такой образ жизни, когда деньги приходят сами. Ну разве вы так не жили? Дожили вы, имеете такой опыт? В детстве деньги к вам сами приходили? Были ребенком. Вот станьте как дети, говорил Иисус Христос. Полюбите Бога, и деньги будут приходить сами. Вы видели где-нибудь в Библии, читали Евангелие, что Иисус работал на производстве где-нибудь, чтобы заработать какие-то деньги? Говорит, там вы вообще не думаете об этом. Вы можете иметь целый мир. Вот он перед вами, пожалуйста. Это вопрос отношений уже. Думаете, мало? Богатство, что всем не хватит, да его океана, этого богатства. Просто немножко путаем. Мы перепутали деньги с дарами природы. Настоящее богатство – дары природы. Это жизненная сила. Деньги, они должны служить этому принципу, а не наоборот. Не жизненная сила служит деньгам, а деньги – жизненной силе. Что посоветуете таким людям, как на практике убедиться, что есть более высокие цели. Пока человек богатый, я имею в виду денежно богатый, не сможет совершать явью, жертву какую-то ценную, он не почувствует счастье от своих денег. Один человек богатый приходил к Прабхупаде. Это великий святой. И он гулял по утрам с ним, зная, что он по утрам гуляет, он тоже присоединялся и гулял, там слушал, какие-то вопросы задавал. Рядом со святым чувствует себя очень хорошо. И он жертвовал деньги там то на храм, то на пир какой-то бесплатный. Богатый в Индии все жертвуют деньги. И однажды Прабхупада шел и спросил его: «Слушай, ты откуда берешь свои деньги? Ты очень богатый. Мне стекольный завод Прабхупада. Стекло делаю. Стекло всегда нужно. Хороший бизнес. А откуда ты берешь стекло? Стекло, есть процесс из песка. Есть процесс из кремния, вырабатывается, делается стекло, плавится. А песок откуда берешь? На песка полны, на море. Так ты воруешь у Бога, сказал Прабхупада. Ты вор. Он сказал это очень серьезно. Это не было шутки разговора. Он сказал серьезно и основательно. И пошел дальше молча. А человек бежал и думал, вот это да, он меня назвал вором, Прабхупада, но я жертвую деньги все-таки на храм, там, на бесплатные пиры. А-а-а. Ну, значит, ты не такой же большой вор. Пока вы не поймете, что все ваши деньги принадлежат Богу, вы никогда не будете счастливы с этими деньгами. Вы будете просто плохо спать от большого богатства. И даже к себе потеряете доверие. Будете думать, хорошо ли их спрятать вообще, уже не уверен в себе. И спрячьте в какой-то момент так, что забудете, где куда положили. Я вам серьезно говорю. Все равно их потеряете. Либо деньги уйдут от нас, либо мы от денег уйдем. Поэтому, скорее всего, нужно их правильно использовать. И детей научить тому же самому, как использовать правильно. Потому что деньги там оставим их, но как они используются, это страшное дело может быть. Царь Соломон скорбел в конце жизни по этой причине. Он сделал невероятную вещь. В истории Библии это самый величественный царь. Но он умер в скорби, потому что он увидел, что потомков нет, которые ценят то, что он сделал, и правильно этим воспользуются. Говорит, мой труд весь напрасный, суета-сует все это. Это величайшие деяния были в мире. Сейчас таких мы не найдем. Он умер в скорби, потому что не было передать кому традиции. Неужели вы думаете, что достаточно деньги передать своим потомкам? Иногда мы деньги передаем, а они умирают на этих деньгах, просто разрушают их, эти богатства. Особенно, если деньги были накоплены неправедным образом, по закону кармы, потомки растранжирят это богатство. Камня на камне не останется. Так что богатство – это очень интересная тема, очень важная тема. И вы не случайно спрашиваете, потому что вы чувствуете, что просто иметь деньги недостаточно для того, чтобы считать себя счастливым человеком. На деньги счастье не покупается. Итак, скажите, сколько времени у нас еще осталось? Все. Все, наше время истекло. Мы должны закончить лекцию. Большое спасибо всем.